ваше отношение к Нилу Гейману? Знаете, примерно как Дель Торо. Я считаю, что это тоже такой кинг-лайт, разбавленный кинг и в моральном отношении, и в смысле изобразительной мощи. Но Гейман веселый. А Дель Торо тоже довольно забавный. У него вот «Лабиринт Фавна» мне когда-то очень нравился. «Форма воды» — это не мое, но, что говорить, человек он очень одаренный. Седокова в интервью сказала, что у творческого человека редко бывает духовник. Нет, не так редко. Что вы думаете о необходимости духовного попечительства, термин Франкла, творческого человека? Думаю, что в ситуации творческого подъема духовник не нужен, потому что, так сказать, самоанализ в таких ситуациях достигает высших степеней, и писатель вполне владеет своими силами и душевными, и интеллектуальными. А в ситуации творческого кризиса, наверное, нужен. Но тут же, понимаете, очень редко это приводило к спасению. Вот отец Матвей, который практически в гроб вогнал Гоголя, ну, там, правда, считают, что его отравили каламелью, но действительно, ну, неправильно лечили, но отец Матвей, по всей вероятности, свою лепту внес в это дело. И даже не лепту, а довольно серьезный вклад. А я тут, кстати, записывал сегодня гоголевскую «Шинель», аудиокнигу, и поразился все-таки, как этот человек к 30 годам полностью состоялся. Как вот обычно современный писатель к 30 годам делает первые робкие шаги, а этот уже все умел, все знал. И, конечно, композиционное мастерство вне всяких сравнений. Вот то, как он вводит бесконечное количество новых фигур, как он меняет интонацию, как он после кульминационной трагической сцены добавляет несколько великолепных комических, как у него из страшного привидения в конце получается очередная буфонада. Это, конечно, богатство невероятное. Вот. Поэтому мне кажется, что Гоголь именно от того и испытывал кризис, что слишком рано и бурно начал, но вы подумайте, ведь «Страшная месть» — это 22 года человеку уровня позднего, самого страшного Гофмана, самого лучшего. Поэтому, мне кажется, ну, Гоголя, конечно, главным образом погубило то, что реальность кончилась, всю наличную реальность он написал, попытался угадать типы будущего, там, Уленьку, Костанжогла, Тентетникова, но вот задохнулся, как рыба на песке. В этой ситуации духовник, конечно, был бы нужен, но не такой, как Матвей Лоскутов. Вообще, писателю, мне кажется, нужен не духовник, а психоаналитик. Но где взять хорошего психоаналитика? Вот это очень большая проблема. Не говоря уже о том, что я практически не знаю случаев, опять же, когда писателя бы в состоянии кризиса психиатр, психолог вылечил бы. А напротив, Хемингуэя довели до полного творческого бессилия. Он не мог надпись на книге сделать после электрошока. Уоллес не смог писать после лечения антидепрессантами и повесился, в конце концов. Стейнбека, Фолкнера много раз лечили от алкоголизма. Ничего хорошего из этого не получилось, и поэтому Фолкнер и не стал продолжать лечение. В общем, подозреваю, что нужен писатель, писателю нужен духовник или психиатр такого же класса, как сам этот писатель. А такого человека где же взять? Понимаете, Фрейдов на всех не напасешься. А именно поэтому я никогда в жизни психоаналитику не обращал. А нет, был случай, слушайте, я жаловался на тревогу. Были основания для тревоги в 95-96 годах. И Александр Мирер, царство ему небесное, замечательный писатель, свел меня со своей дочерью Варварой, которая прогнала меня через опросник, через анкету, как бы сбылась повесть «Гонорар». Вот, посмотрел, сказал, да, действительно, есть тревожные некоторые расстройства. Если хотите, попейте валерьянку, больше вам ничего не надо. А я говорю, ну, спасибо, до свидания. Не как до свидания, а деньги. Я говорю, ну, Варь, ну, вы же там дочь мира, как бы он мой друг. Я думал, это такая консультация дружеская. Она говорит, знаете, если бы это была дружеская консультация, вы бы мне не поверили, и ваши тревожно-мнительные расстройства продолжались бы. А если вы мне заплатите, вы поверите, что у вас нет ничего серьезного. Давайте вы ко мне будете относиться как профессионал. Я ей заплатил, и все прошло. Действительно, это довольно надежно оказалось. Да. Но она немного смеялась. Варя, если вы меня сейчас слушаете, я вспоминаю, вы меня тогда очень повеселили, и я действительно, правда, совершенно успокоился. Поделитесь вашим мнением о пьесе Гринштейна «Детоубийца». Почему-то Петр Великий у него детоубийца, а не Созидатель империи. Андрей, одно другому не мешает. Он поймал, Гринштейн, в этой пьесе очень важную вещь. Пьеса, кстати, конечно, затянута сильно. Была гениальная ее постановка Фоменко в декорациях Каплевича под названием «Государь, ты наш батюшка». Там пьеса была потрясающе решена. Особенно мне нравилось, когда Граби выходил с курантами. Вот я читаю «Куранты», и он доставал газету «Куранты». И тогда такая выходила. Это было дико смешно. Это был, там потрясающая была совершенно работа Суханова, царевич Алексей. А замечательно там совершенно вахтанговец, сейчас вспомню фамилию, играл Толстого, начальник канцелярии. Ой, нет, это был дико смешной и страшный, и гротескный спектакль. Гринштейну он очень нравился, хотя пьеса была сокращена на треть, если не наполовину, но она очень выиграла от этого. Петра играл Суханов, а Маковецкий, насколько я помню, Алексея. Потрясающий был спектакль, и вот что мне кажется важным, понимаете, всякий тиран, показал Гринштейн, всегда детоубийца, потому что сама мысль о том, чтобы передать власть сыну, для него невыносима. Сын воспринимается как конкурент и заговорщик. И надо вам сказать, что судьба Алексея Петровича в значительной степени продиктована именно этим печальным обстоятельством, а не тем, что он был ахти какой оппозиционер. Он был, наверное, действительно поклонник старины, как и матушка его, но, конечно, он не был опасен Петру. Другое дело, что вот обратите внимание, как не случайно, что мы дважды сегодня упоминаем уже сначала в связи со стихами Смелякова, теперь в связи с этой пьесой, коллизию Петра и Алексея, коллизию монарха, которому некому передать власть, который не может передать власть, для которого сама мысль о передаче власти невыносима. Помните, Петр написал последние слова, умирая: «Отдайте все, а кому отдайте?» Не написал, некому было отдать. Ужас весь в том, что... И даже была замечательная повесть Юлиана Семенова, версия, где он пытался восстановить, кому отдайте, и не находит, некому отдать. Понимаете, поэтому это коллизия такой вечной, безальтернативной, несменяемой власти. Сначала становишься детоубийцей, но там сначала же, понимаете, там идет очень тонкая параллель у Гринштейна. Там рассматриваются двое детоубийц. Мария Гамильтова, Гамильтон, ее там называют девка Гамильтова, которая убила сына Петра и сына, насколько я помню, ну, ребенка. А параллельно идет история Петра, который сам детоубийца. Это у него, у Гринштейна, была такая, понимаете, реминисценция Годунова, потому что ведь в Годунове, смотрите, как поставлен вопрос. Да? Власть, не имеющая нравственной легитимности, несменяемая, неподдерживаемая народом, держащаяся на честном слове и на рабстве, эта власть неизбежно аморальна. Ведь вы вспомните, с чего начинается Борис Годунов. Вернулся царевич Дмитрий, да, появился слух о том, что Борис – детоубийца. И кончается эта пьеса детоубийством, потому что пришедший к власти Дмитрий Самозванец первым делом убивает Феодора, сына Годунова. Ох, это страшная сцена. И поэтому и мысль эта пушкинская о том, что в отместку за одно детоубийство наступает другое, которое ничем не лучше, и народ либо кричит «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!», либо безмолвствует, большой разницы нет. Хотя она такая чисто стилистическая и есть, но она практически небольшая. Вот это, эту же тему отслеживает Гринштейн. Тему, что власть, не имеющая альтернативы, опирающаяся на рабство, неизбежно детоубийственна, неизбежно преступна. Вот это, ну, потому что у нее нет будущего. Убийство ребенка, мертвый ребенок в русской литературе – это всегда тема общества без будущего. Отсюда тема мертвого ребенка в «Хождении по мукам», в «Тихом Доне», в «Лолите». Это довольно серьезные вещи. Вы начали разговор с поиска себя и поиска Бога. Какую роль в этих словах играет художественное слово? Ну, видите ли, художественное слово, оно... есть такая метафора у Тургенева. Рассказ «Собака» очень в этом смысле показателен. Писатель и его душа — это охотник и его собака. Вот собака у Тургенева – это душа, поэтому Герасим убивает Муму, он убивает свою душу, потому что без этого он не убежит от барыни, без этого он не станет свободным. Душа – это главный писательский инструмент поиска. Вот это, собственно, писатель только тем и занимается, что расчищает в себе душу или, так сказать, ощуцей, прислушивается к ее показаниям. Понимаете, вот обычно мы душу не слышим, но писателю надо как-то расчистить ее в себе, и как родник некий, простите за банальность, и тогда он ее услышит. Вот такую роль играет художественное слово, к сожалению. Читала вашу прозу, спасибо там на добром слове. Обратил внимание, у вас почти все главные герои – интеллигенты или творческие интеллигенты. Неужели вас не может заинтересовать человек нетворческий? Наташа, может. Вспомните Рогова там из «Оправдания», который безработный историк и вообще человек без занятий определенных. Вспомните героев «Списанных», там все, кроме Свиридова, люди совершенно нетворческие и не имеют отношения никакого к творчеству. В следующем моем романе не будет творческих людей вообще, да и героев в собственном смысле не будет. А вот такой есть у меня еще романчик «Остромов или ученик чародея». Там тоже главный герой работает бухгалтером, но он пишет что-то, Даня, но вообще он совершенно не принадлежит к творческой интеллигенции, и даже к интеллигенции вообще его можно отнести с определенной натяжкой. Герой ЖД, ну там есть один поэт, названный в честь приятеля моего замечательного человека, Нацбола, Максима Громова. Но вот Волохов, например, он совершенно не творец никакой, он просто честный малый, такой простоватый из альтернативных историков. Ну, то, что у меня большинство героев имеет высшее образование, это да, но так сейчас, к сожалению, большинство людей вообще имеет высшее образование. Это очень жаль, но от этого никуда не денешься. Вы несколько раз цитировали Киркегора про три ступени развития человека: эстетическую, этическую, религиозную. Как вы сами к ним относитесь и как эти стадии отражены в «Квартале»? Олег, в «Квартале» они отражены непосредственным самым образом, потому что там высшей стадией, как мне представляется, является эстетическая. Там все самые сложные религиозные переживания человеку приходится как-то извлекать из эстетики. Или из детства, которое, как известно, такой ковш душевной глуби. Понимаете, я очень люблю Киркегора, прежде всего, как стилиста, но киркегоровский, ну, «Страх и трепет» вообще, она, понимаете, настольная книга всех более-менее продвинутых подростков, или, во всяком случае, начитанных подростков. Поэтому, что касается трех ступеней, он как раз довольно тривиально мыслит. Мысль, что этика выше эстетики, это мысль устаревшая, романтическая. Синявский, наоборот, вот я помню, говорил, что всегда вывезет эстетика. Очень легко уговорить себя насчет того, что то-то и то-то нравственно. А вот уговорить себя, что то-то и то-то красиво, практически невозможно. О вкусах можно спорить сколько угодно, но есть художественные качества, которые не отрицаются. И точно так же, ну, это душа чувствует интуитивно. Как она чувствует добро, так она чувствует и эстетику. И вот я помню, как Синявский в 93-м году сказал: «Меня всегда вывозит эстетика». Вот, говорят, как ужасно, что стоят нищие старухи на улицах. Наверное, это ужасно, но прежде всего это очень неэстетично. Вот это глубокая такая циничная по-синявски мысль. Действительно, к сожалению, его всегда считали циником. Вот я помню, как его ругали за эротические сцены «В суд идет», и он, я помню, пораженно говорил: «Ну, простите, Но ведь без цинизма смотреть на женщину может только маньяк. И это, да, это совершенно справедливо. И вообще эстетика, мне кажется, она не просто выше этики. Она, как писал Пушкин, совершенно другое дело. И она с религиозным чувством имеет больше общего. Понимаете, есть люди, которые приходят к религии со страху. Таких довольно много. Вот, кстати, я, когда давеча читал эту лекцию про Аввакума, там ведь, если вы помните, Аввакум впервые задумался о Боге, когда увидел мертвую скотину. И он понял, что с ним это тоже может случиться. Это довольно частый агеографический мотив такой, агеография жития святых использует. Вот я увидел мертвое тело и понял, что это может со мной случиться. Господи, кто избавит меня от всего тела смерти? Но я подозреваю, что, судя по субъективности и яркости описания, когда он увидел мертвую скотину, видимо, это личный опыт. Можно прийти к Богу от страха. От страха смерти, да. Вот один школьник высказал забавную мысль. Он говорит, вот вы упоминаете религиозность очень многих паханов, многих воров в законе. Почему вы думаете, что это от страха? Почему вы думаете, что они пытаются подольститься к Богу? А может быть, это черта иерархического сознания, в котором есть представление о высшем и низшем, о пахане, о воре в законе, о рядовом воре, о мужике или о фраере, условно говоря. Может быть, это отражение внутренней иерархии. Я подумал, да, действительно, наверное, паханам присуще иерархическое сознание. Можно прийти к Богу через чувство иерархии. Ну, помните, как Мандельштам пишет о Франсуа Вийоне, да, что для Вийона существует еще целая иерархия богов и, наверное, какой-то бог над богом, который всегда будет оправдывать Вийона. Такие мысли возможны. Иерархическое сознание – это не так плохо, как страх. Но есть и третий момент, который, мне кажется, самым перспективным. Это когда к Богу приходит через эстетику. Потому что Божий мир хорош. Вот Александр Шмеман, один из выдающихся богословов, говорил протоиерей Шмеман: «Господи, хорошо нам в Твоем мире». Вот это предсмертная проповедь, последняя за неделю до смерти. Вот надо чувствовать, что хорошо. И поблагодарить Бога чисто эстетически, потому что красиво прежде всего. Мне кажется, что эстетическое, оно как-то приводит к Богу вернее, чем мораль. Мораль такая штука, что она каждому трактуется произвольно. А вот хорошо – это объективно. Мне кажется, что Искандер прав, который сказал, что вера в Бога – это как музыкальный слух. Она от морали не зависит. Она дается человеку не по заслугам и без всякой связи с этической составляющей. А так Киркегор, конечно, классный, что там говорить. Вы обещали, когда бороться с собой. И, значит, настойчивое повторение просьбы насчет экспортлинга. Экспортлинг не будет, а... ну, я напечатаю все равно, чем мне стесняться. Это вот из того же цикла, что «Разрыв», там, что еще штук 6 новых стихов. Они действительно такие довольно радикальные, но чего ж не напечатать. А когда бороться, сейчас я вспомню. Когда бороться с собой устал покинутый Гумилев, поехал в Африку он и стал охотиться там на львов. За гордость женщины, чей каблук топтал берега Невы, за холод встречи, позор, разлук, расплачиваются львы. Воображаю, саванна, зной, песок скрипит на зубах, поэт, отвернутый женой, прицеливается, бабах. Резкий толчок, мгновенная боль, пули не пожалев, он ищет крайнего, эту роль играет случайный лев. Любовь не девается никуда, только меняет знак, делаясь суммой гнева, стыда и мысли, что ты слизняк. Любовь, которой не повезло, ставит мир на попа, развоплощаясь слепое зло, так как любовь слепа. Подозреваю, что нас, любя, как пащник любит пчел, Бог недостаточный для себя нашу взаимность счел. Отсюда воины, битье под дых, склоки, резня и дым. Беда лишь в том, что любит одних, а палит по другим. А мне что делать, любовь моя, ты Мечта была такова, но вокруг моего жилья нет и чучела льва. А поскольку забыть свой стыд я еще не готов, я, Господь меня да простит, буду стрелять котов. Любовь моя, пожалей котов, виновны ли в том коты, что мне последнему из шутов необходимо ты, и чтобы миру не нанести слишком большой урон, я, Создатель меня прости, буду стрелять ворон. Любовь моя, пожалей ворон, ведь эта птица умна, а что я оплеван со всех сторон, так это не их вина. Но так как злоба моя сильна, я, как назло, здоров, я, да простит мне моя страна, буду стрелять воров. Любовь моя, пожалей воров, им часто нечего есть, и ночь темна, и закон суров, и крыша поката жесть. Сжалься над миром, с которым я буду квитаться за липкую муть твоего вранья, и лопни твои глаза. Любовь моя, пожалей котов, сидящих у батарей. Любовь моя, пожалей скотов, воров, детей, зверей, меня, рыдающего в тоске над их и нашей судьбой, и мир, висящий на волоске, связующим нас с тобой. Когда-то Лукьянова назвала это стихотворение выдающимся образцом поэтического шантажа. Я ничего не могу добавить к этому определению. Да, то есть жене виднее. Ну, правда, это очень старые стихи. Сейчас бы я написал иначе. Сейчас мне кажется, что в плане фоническом, таком благозвучном, они несколько, как бы сказать, там неприятные скопления согласных. Сейчас я бы сделал это иначе, может быть, короче. Мне всегда очень нравится высказывание Светлова. Он однажды под бомбежкой читал «Гренаду». И продолжал читать, и солдаты продолжали слушать. Его спросили, ну вот как, какие еще? Он сказал, старик, я впервые понял, что стихотворение затянуто. Но оно действительно в каком-то смысле несколько великовато. Вы часто говорите о том, что в педагогическом образовании существует отрицательная селекция, как с ней бороться. Да очень просто. Тут видите, какая история. Я говорил о том, что в педвузы идут люди, не принятые больше никуда. Это действительно так. Ввиду дефицита учителей, хронического, очень серьезного, даже сейчас, когда закрываются многие школы и идет демографическая яма, действительно, в педвузы берут всех, там минус один человек на место, да, не полчеловека, не четверть, а вообще минус один человек на место, ну, условно говоря. Так вот, бороться с этим очень просто. Профессия учителя должна быть в обществе такой же привилегированной, как в, собственно, военного. Ранняя пенсия должна быть учителя. Вот знаете, мы хоронили вчера моего учителя истории, Николая Львовича Страхова. Молодым совсем умер человек, 60 лет. Я Страхова очень любил. Он был в моей жизни очень важный человек. Классный, действительно, историк, многому меня научивший. Я иногда прогуливал уроки только ради того, чтобы, когда у него окно, посидеть с ним поговорить. Они все математику сидят, пишут, а я вместо этого сбегаю в кабинет 25-й, как сейчас помню, истории, поговорить со Страховым. Он вообще был очень красивый, и в гробу лежал очень красивый. Он был такой худой, горбоносый, усатый, такое лицо такого обрека и воина. Прекрасный был человек, все девочки наши были в него влюблены. И вот я подумал, он в последний год он не работал, до этого он вернулся в школу, но последний год не работал, потому что плохо ходил, ноги отказывались. Вот. Он, собственно, и погиб от гангрены. И вот я вспоминаю его уроки, огромное количество информации, которым он владел. Искусство подать это так, чтобы это было всегда весело, увлекательно. Я только одного, нет, ну, двух я историков знал такие, такого класса. Ида Борисовна Иванова, дай бог ей здоровья, она у нас тоже преподавала. И Кузин Николай наш из Сечения. Когда Кузин рассказывает, оторваться, вот где живая история. Потому что, ну, у Кузина вообще очень такой интересный способ подачи материала. Он, говоря о каком-то историческом событии, всегда называет цену вопроса. Всегда говорит о том, скольким людям это стоило жизни. Довольно жестокая история получается. Страхов а я бывал же часто у него дома, он обладал огромным массивом информации. Количество архивных материалов, книг, которые у него загромождали квартиру, было невероятным. И вот я думал, сколько нужно энергии и информации, чтобы подготовить такого человека. Понимаете? И, конечно, человеку, который вкладывает столько сил в свою работу, ему необходима ранняя пенсия, поездки за границу для обмена опытом, быстрый после 10-15 лет перевод в методисты, потому что учитель – дело молодых, педагогика – дело молодых. Стоять перед классом 45 минут и так 6 часов подряд, иногда бывает по 6 уроков, меня там спрашивают, не трудно ли мне читать лекции. Ребята, после этого мне уже ничего не трудно, понимаете? Мне только тачку катать труднее, и то не знаю. Учителю, конечно, нужны колоссальные льготы и преференции. Да? А я еще, кстати, вспоминаю вот Страхов, он был человек этический, очень точный. А меня в классе потравливали, я никогда этого не скрывал, не стеснялся, потому что травят вообще сильных, слабаков игнорируют. И вот я помню, наш комсорг был такой редкий, конечно, гадина, он ему говорит, ну, когда все не любят одного, вы же понимаете, что это не может быть субъективно. На что Страхов, я помню, почесывая длинный свой нос, заметил, да-да, нацики, они всегда довольно дружные ребята. Это был, знаете, 83-й год, и довольно сильное производило это впечатление, да? Ох, как я многими ему обязан. Вот это был с большой буквы учитель. И, кстати, а сколько вчера пришло его коллег и учеников? И, кстати, все мы его ученики до сих пор вспоминаем Страхова как одно из самых ярких наших впечатлений. Учитель должен быть ярким. Информация, которую он дает, ее можно сейчас найти в интернете. А мотивация понять эту информацию – это нигде. И кроме того, понимаете, надо, чтобы хотелось быть таким, как учитель, хотелось быть таким красивым, как Страхов, безукоризненно одетым, как Страхов, храбрым, как Страхов, да? Вот это, он уже был очень храбрый. Этого, конечно, не хватает мне очень в сегодняшней педагогике, и мы с тоски делаем двухминутный.